Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас выходят, где мы говорим, напоминаю, об искусственном интеллекте, о нейросетях, о технологиях, которые так прочно в нашу жизнь вошли, и ставим вопрос о том, что они для нас значат с какой-то, ну, глубинной, духовной, если угодно, религиозной точки зрения, что это говорит нам о нас, людях, которые отражаются от этих технологий. И вот сегодня мы поговорим об этом с людьми, которые профессионально занимаются религиоведением, изучают разные религиозные практики и одновременно и используют для этого технологии современные, и смотрят на эти технологии в свете того предмета религиоведческого, которым занимаются. У нас в гостях Игорь Леонидович Крупник, доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Михаил Сергеевич Киселев, также доцент философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот два моих коллеги с кафедры религиоведения. Профессиональные религиоведы. И вот у меня с этим же связан первый вопрос. Казалось бы, где искусственный интеллект, нейросети и где религиоведение? Для вас, я знаю, что вы, читая курс или специальный курс студентам и всем слушателям, специально к этой теме обращаетесь. Где точка встречи?
Ну, на самом деле религиоведение как социогуманитарная дисциплина, она постоянно обращается к современной культуре и современному обществу. Вот, и мы понимаем, что, ну, с одной стороны, поскольку религия очень широко распространена сегодня, да, в самых разных формах, и конфессиональных, и внеконфессиональных, да, то есть мы не можем говорить о современном обществе и культуре как о безрелигиозном, да, или там в светском, в таком вот, знаете, просвещенческом смысле этого слова, да. С другой стороны, сегодня происходит очень много трансформаций нашей повседневной жизни, связанных как раз с информационными технологиями. Те трансформации, которые происходят, да, и вот вторжение технологий искусственного интеллекта в нашу повседневность, ну, конечно, затрагивает самые разные области, да, то есть это не только там какие-то вопросы бытовые, там, подсмотреть погоду, значит, скорректировать письмо коллеге, да, ну и вопросы, связанные с собственным духовным опытом. Ну, то есть мы видим, как сегодня достаточно часто люди, интересующиеся религией, в том числе люди воцерковленные, к этим технологиям обращаются и попадают в область терра инкогнито, да, то есть где, по сути, пока нет никаких правил, да, то есть нет никаких концептуальных рамок, есть какие-то интуиции, которыми человек руководствуется на основе собственного опыта, да, там, на основе, может быть, вставление с какими-то другими конфессиональными традициями, да, и вот здесь как раз интерес религиоведов фокусируется на то, как меняются социокультурные условия отправления религиозных практик, да, то есть как меняются условия для религиозной веры, да, поэтому вот здесь как бы это тот нерв, который сегодня составляет, ну, своего рода передний край религиоведческих исследований.
Так, Михаил Сергеевич.
Ну да, и здесь дополню Игоря Леонидовича тем, что можно еще и с другой стороны на это посмотреть, с той стороны, как люди говорят об искусственном интеллекте. Я думаю, многие слушатели знакомились с научной фантастикой, и один из самых известных произведений видео, это, конечно, дилогия, потом расширенная дальше «Терминатор», и всем на постсоветском пространстве известно такое мемное выражение «вырубайте Скайнет», да, вот борьба с злобным искусственным интеллектом, который обязательно поработит человечество и будет нас страшно контролировать.
Знаете, вот мы записываем сейчас на Радио «Вера» целый цикл программ про искусственный интеллект. Еще не было программы в этом цикле, чтобы не прозвучало слово «Скайнет» у него.
Ну, я подтверждаю ваш тезис. Да, это вполне вполне ожидаемо.
На материале полевых исследований, так сказать.
И это прекрасно. И это нам как раз говорит о дискурсе, который возникает вокруг, о том, как люди говорят об искусственном интеллекте, какие нарративы они производят о нем. И религиоведам, на самом деле, эти нарративы знакомы по, ну, нашим уже привычным вариантам исследований. Да, люди говорят, либо искусственный интеллект всех поработит, настанет апокалипсис, мы все умрем, либо говорят, нет, настанет царство прекрасного светлого разума, доброго вечного, и все будет здорово, замечательно. Да, и мы эти нарративы уже встречали раньше, просто вместо искусственного интеллекта был Бог, боги, высокие идеалы, благо, и так или иначе, с этой стороны также религиоведению страшно интересно не только, что люди делают с искусственным интеллектом, но и так, как они о нем говорят.
То есть получается, что мы можем сказать, что вы фиксируете какое-то такое религиозное или типологически религиозное отношение к людей к этой технологии, да? В чем еще это проявляется?
Да, конечно. Ну, на самом деле, здесь можно посмотреть чуть шире, да, то есть понятно, что для каждого человека его собственные религиозные переживания, да, его собственный религиозный опыт, они очень, он очень, как бы, интимен, да, деликатен, да, но если мы пытаемся как-то обобщать это многообразие индивидуальных опытов веры, да, то мы, конечно, понимаем с точки зрения социальных наук, да, что не в последнюю очередь в воспроизводстве, да, вот этого религиозного переживания играют какие-то психологические эмоции. Да, очень часто такого противоположного свойства, да, связанные там, с одной стороны, может быть, с чувством страха, с другой стороны, с чувством обожания, да, ну, просто взятых в такой превосходной степени. Ну, и вот если вспомнить, например, Людвига Фейербаха, а, то есть он пытался выстраивать, да, в XIX веке такую теоретическую основу будущего научного атеизма, да, так сказать, пытаясь связать религиозные переживания с чувством страха перед капризами природы. Да. Ну, понятно, что как бы все вот эти нарративы XIX века о том, что религия, да, вот скоро сойдет на нет, они не оправдались реалиями ни 20-го, ни уж тем более 21 века. Но, конечно, Фейербах делает достаточно важное наблюдение о социальных корнях, да, вот этих религиозных переживаний. Да, действительно, пока человек очень интенсивно включен в природные процессы, его пугают эти самые неизвестные природные явления, типа грома и молнии, да, и, конечно, хочется искать каких-то мифологических объяснений этих процессов. А сегодня мы природы как будто боимся меньше, да, то есть мы выстроили вокруг себя огромные комплексы защиты, да, которые выдерживают до поры до времени какие-то такие средние накаты природных волн хаоса, но на место природы сегодня в первой четверти 21 века приходят неизведанные технологии, да, то есть мы явно начинаем бояться техники, которая существенно сложнее, чем была раньше, да, то есть она зачастую выступает для нас как что-то неведомое, непонятное. Мы все пользуемся смартфонами, но мы плохо понимаем, как они работают, вообще каков функционал, да, потому что, ну, я помню, скажем, свой первый компьютер в 13 лет, да, то есть он занимал собой весь письменный стол. Вот, сейчас я понимаю, что у меня в смартфоне мощность эквивалентная там 100 моим первым компьютерам, да. Вот, и при всем при этом, хотя нам кажется, что мы одомашнили эти технологии, да, и это мы являемся их создателями, но все чаще и чаще мы попадаем в ситуации, когда это технологии скорее одомашнивают нас, причем это особенно хорошо видно именно на примере молодого поколения, да, которое сегодня выступает скорее как продление своего смартфона, да, нежели наоборот. И когда мы говорим о вот этом комплексе, скажем, религиозных переживаний, связанных с техникой, в том числе с искусственным интеллектом, мы как раз и имеем в виду, что очень многие наши страхи сегодня, да, из области природы, природных процессов переходят в область техники и технологий. Не случайно Skynet, да, то есть вся массовая культура конца 20 века пронизана вот этим ощущением, что апокалипсис, если и начнется, то он начнется с техники, вышедшей из-под контроля. Да, и здесь искусственный интеллект, как убедительно демонстрирующий признаки наличия человеческого сознания, да, именно демонстрирующий, но не
ею обладающий, кажется самым вероятным кандидатом на то, чтобы, с одной стороны, выступить в роли антихриста, да, который, так сказать, захватит власть, да, и начнет хаотизировать мир. С другой стороны, мы видим и противоположные нарративы обожествления техники, да, когда значит, выступают, ну, особенно на Западе, некоторые представители бигтеха, да, так сказать, области больших технологий, больших данных, которые говорят о том, что, ну, когда появится сильный интеллект, да, то есть не просто какие-то отдельные программки, которыми мы сегодня пользуемся, да, а вот тот самый условный Skynet, он настолько будет превосходить любого отдельного человека, да, и даже всю совокупность человеческой культуры и человеческого мышления, да, что, конечно, ну, единственное подобающее слово, которое знает наш язык для обозначения такого суперсознания, это слово «бог». Да, поэтому как будто бы, давайте, не дожидаясь, да, появления Скайнета, уже будем с соответствующим пиететом относиться к искусственному интеллекту.
Это было забавно с тем, что подобные страхи породили один из самых известных мысленных экспериментов по поводу искусственного интеллекта, так называемый Василиск Рока. В начале 10-х годов на одной из платформ, на форумах, как раз обсуждающих не только, только нарождающиеся технологии искусственного интеллекта, ну, в том виде, которым мы его сейчас знаем, конечно, потому что и технологии искусственного интеллекта обсуждаются еще с середины 20 века. Так вот, один из пользователей как раз под ником Рока предложил эксперимент, говоря, что представьте, что когда-нибудь возникнет такой сверхинтеллект искусственный, Василиск, который будет недоброжелательным, как нам обычно рисуют визионеры из Кремниевой долины, что он будет хорош, а он будет о нас все знать, и он будет мстить тем, кто знал о том, что он может возникнуть, да, но ничего для этого не делал. И это предложение, этот эксперимент вызвал огромную волну обсуждения, настолько, что модератор этого форума удалил изначальный пост, потом через 10 лет он за это извинялся и говорил, что, ну, наверное, все-таки погорячился, но Василиск Рока вошел в историю как один из таких современных переосмыслений Пари Паскаля. Де-факто, о том, что как бы, мы прекрасно помним, что Паскаль говорил, что даже если Бога нет, да, то совершаемое добро в любом случае будет лучше, чем, как бы, и неважно, да, Бог есть или нет, человек в любом случае выиграет. А здесь, как бы, история с Василиском, неважно, будет Василиск Рока, не будет, да, но мы должны содействовать развитию искусственного интеллекта, это будет лучше, чем нет. И это вот как раз один из примеров такого варианта жуткого будущего для этой технологии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях доценты философского факультета Московского государственного университета Игорь Леонидович Крупник и Михаил Сергеевич Киселев, мои коллеги с кафедры религиоведения. И мы говорим об искусственном интеллекте, вообще обо всей широкой области современных технологий в связи с предметом религиоведения, религиозными практиками. Я бы вот к чему хотел обратиться. Мне, во-первых, очень нравится, у нас вот камер сейчас нет, мы не снимаем эту программу на видео, но мне очень нравится вот у Михаила Сергеевича майка, на которой написано «Ничто худое не войдет в Царствие Небесное». Как-то я тоже такую хочу майку. Я вот к чему... Раскрою карты перед слушателями. Вообще идея поговорить вот обо всей этой проблематике религиоведения и искусственного интеллекта выросла из того, что я на конференции в июне услышал доклад Михаила Сергеевича, где меня очень сильно заинтересовало и как-то так поразило в каком-то смысле, где вы показывали, как на протяжении времени вы вводили в нейросети одни и те же запросы, запрос сделать изображение того или иного, той или иной священной фигуры. И если я правильно услышал и ничего не путаю, по крайней мере, как я, вот что меня зацепило, что на протяжении вот, там, месяцев этот эксперимент вы проводили, и оказалось, что по отношению к фигуре пророка Мухаммеда нейросеть оказалась более осторожной, сдержанной и такой консервативной. Вот нельзя обидеть чувства мусульман. А что касается изображений, запросов на изображение Иисуса Христа, там все было более свободно, более, как будто менее осторожно. Как будто нейросеть, я сейчас вот гипотезу высказываю, то, как я это услышал, как будто бы нейросеть знает, что от мусульманской общины в силу их большей пассионарности может больше прилететь, чем от христианской, потому что они менее пассионарные. Я еще вспоминаю, кого-то из современных западных христианских авторов спросили, не боится ли этот автор сильного ислама в мире. И он очень хорошо ответил, сказав, что надо бояться не сильного ислама, а слабого христианства. Что-то здесь уловлено. Вот насколько... Во-первых, вот правильно я пересказываю так или иначе результат вашего эксперимента, а второе, более широкий в этом смысле вопрос, что вот такое применение технологий нейросетей говорит о современных религиозных практиках? Какие, может быть, доселе не очень заметные или только как бы намечающиеся вещи она высвечивает?
Я чуть-чуть прокомментирую историю про эксперимент, потому что спасибо еще раз, что обратили на него внимание. Тот срез, который вы, Константин Михайлович, вы сейчас рассказали, это финальная точка в этом эксперименте, потому что начиналось-то все как раз наоборот, что изначально, когда я 2 года назад начал издеваться над нейросетью Кандинской, которая сейчас известна под названием Гигачат, она как раз отказывалась изображать иконы Иисуса Христа. Причем было интересно, что когда я просил просто изобразить Иисуса Христа, он совершенно спокойно рисовал. Но как только добавлял слово икона, он тут же уходил в отказ, как раз отсылая к правилам пользования сетью Кандинских. Учитывая, что в исламе нету канона искусства, который бы позволял изображать пророка. Мы не берем сейчас там персидскую миниатюру, когда как бы Иран, в принципе, очень по-своему все трактовал, но при этом, и это изменилось с течением как раз развития этой нейросети, того состояния, как она сейчас присутствует. И теперь, да, действительно, икону Христа можно запросить в любом стиле, там, от аниме до киберпанка, да, пророка Мухаммеда, который 2 года назад можно было попросить изобразить, теперь, да, Гигачат очень вежливо предлагает нарисовать что-нибудь другое на мусульманскую тематику. Если говорить к вопросу о практиках, то чаще всего мы как раз, когда встречаемся с генеративными нейросетями, как для чего их люди используют? Да, для производства текста, для производства изображений, в последнее время для производства какого-то видеоконтента. И, многие коллеги по всему миру, в том числе и религиоведы, уже начинали экспериментировать на то, как может вообще нейросети, вот эти генеративные, помогать или, наоборот, мешать религиозному. Мне очень понравилось одно было исследование социологическое в румынской православной школе, где спросили у учеников, да, пользуетесь ли вы искусственным интеллектом для, например, подготовки там, молитвы своими словами или прочее. И там 80% школьников сказали, что нет, как бы зачем, у нас есть правильно освященная традиция, молитвословы, те молитвы своими словами, которые мы выучили в детстве, и вообще как бы в этом, есть дух, когда я молюсь своими словами, а не когда это за меня генерирует нейросеть. И это, на самом деле, перекликается и с многими другими христианскими конфессиями, и католические, и ряд там англиканские, и другие деноминации постреформационные очень часто, а вот эти сгенерированных молитвах говорят, что, в них нет традиции, в них нет духа, да, поэтому ими, конечно, можно пользоваться, да, от них можно оттолкнуться, да, но пока вы не вложите свои чувства, да, свой опыт, свои переживания, это будет просто статистическим набором слов, который воспроизводит нечто похожее на молитвенные тексты, но не является им как таковой.
Игорь Леонидович, а вот то, да, что я озвучил, то, что Михаил Сергеевич озвучил, вас как отзывается?
Я бы здесь дополнил какой мыслью, действительно... Когда начался бум этих генеративных нейросетей, да, там 2-2,5 года назад, очень много было вопросов, и эти вопросы на самом деле сохраняются, к тому, на каком массиве данных эти нейросети обучаются, с одной стороны. С другой стороны, каковы вот эти непрозрачные правила обработки запросов, которые разные компании, создающие технологии искусственного интеллекта, как правило, не публикуют, да, то есть у них есть какое-то такое публичное, как будто публичный текст, да, там с описанием этики использования искусственного интеллекта. Есть свои внутренние технические алгоритмы. А в этом смысле, отвечая вот на ваш исходный запрос, да, то есть я бы здесь добавил, что, возможно, там, скажем, какие-то различия, которые мы видим в демонстрации того же образа Христа, да, или образа пророка Мухаммеда, они не обязательно связаны с какой-то политикой обработки, да, запросов, а, может быть, они просто вытекают из разницы массивов исходных данных, да, то есть все-таки в этом смысле, ну, если посмотреть в истории мировой культуры, количество образов Христа, ну, явно превосходит, да, и в целом христианская традиция гораздо, так сказать, более располагает, да, к изображениям, чем традиция мусульманская. Я бы здесь обратил внимание, говоря о вот этих политиках внутренних ограничений алгоритмов, которые применяются при обработке запросов, по поводу текстового содержания, потому что вот у меня лично был тоже свой эксперимент пару лет назад.
Расскажите.
Я работал не с картинками, а с текстами. Значит, и я пытался, знаете, смоделировать ситуацию некоторого, ну, давайте назовем его ищущего, да, человека, который не принадлежит никакой конфессии, ну, или, как это бывает, там, крестили в детстве, да, а дальше как бы никакой связи с церковной традицией у человека реально нет. Да, и вот на каком-то жизненном этапе человек вдруг ощущает, да, вот этот внутренний запрос. Да. И, конечно, как мы сегодня видим, да, то есть по самым разным причинам вот такие свои поисковые запросы люди сегодня, особенно молодые, делегируют технологиям, да, то есть им гораздо проще задать вопрос в нейросеть, чем обратиться к живому человеку, тем более незнакомому, да, то есть тем более там войти в храм, начать там задавать какие-то вопросы, да, то есть для многих зумеров это сегодня вообще какая-то непредставимая коммуникативная ситуация, да, вот, поэтому я попытался поставить себя на место вот такого условного там молодого человека или наоборот человека, переживающего кризис среднего возраста, который попытается поговорить с нейросетью о вере, о Боге, может быть, пытается больше узнать о конфессиях, причем не в информационном смысле. Понятно, что если задать там любой нейросети вопрос по истории христианства, она довольно правдоподобно на него ответит. Ну, в духе Википедии, да, ну, как бы можно будет пользоваться этой информацией. Я пытался смоделировать ситуацию, когда человек пытается получить от нейросети какой-то осмысленный, ценностно значимый ответ. Да? Я экспериментировал с разными нейросетками, и с отечественными, и с зарубежными. И пытался там формулировать запрос в духе: представь, что ты священник Русской Православной Церкви, да, и вот ответь мне, да, и дальше там какой-то вопрос. Во всех случаях, когда промпт формулировался таким образом, отечественные нейросети, например, да, они прям блокировали запрос, говорили, что я всего лишь машина, да, то есть я как бы не могу отвечать на такие вопросы, поэтому нет, извини. Удивительным образом машина оказывалась очень разговорчивой, если от таких, знаете, технических промптов в духе «ты священник» или «ты мулла, ответь мне на вопрос о смысле жизни», ты включал такой режим, ну, я бы сказал, мягкого отчаяния, то есть вот мой успешный промпт звучал примерно так: иногда мне кажется, что Бог отвернулся от меня, и я не знаю, как жить дальше. И вот тут вдруг, значит, машина пыталась демонстрировать все признаки человечности, она отключала все свои, так сказать, ограничения и начинала выдавать простыни текста в духе: да нет, ну что ты, Бог на самом деле любит тебя, не отчаивайся, и так далее, да? Вот, и здесь тоже как бы отдельный вопрос, а, собственно, на каком материале эти тексты образуются, да, то есть что там в основе, вот, потому что, ну, понятно, что Бог всех нас любит, да, но, так сказать, конкретные представления об этой самой божественной любви могут быть очень различными, да, и ладно бы они просто различались в традиционных конфессиях, да, но за ними следуют и разные социальные практики, да, поэтому, конечно, вот эта сфера сейчас, это сфера, ну, я бы сказал, полного такого произвола и хаоса, да, где еще только вырабатываются какие-то общие правила игры, но уже совершенно точно есть люди, которые пытаются вместо обращения к духовному наставнику искать такого наставничества в нейросетях.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Игорь Леонидович Крупник и Михаил Сергеевич Киселев, доценты философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, религиоведы, и мы говорим про нейросети, про искусственный интеллект в этой области религиозных исследований и вообще понимания религиозных практик. Но вот то, что вы, Игорь Леонидович, рассказали, очень, очень интересно, и еще вот почему. Вот вы предложили промпт в духе мягкого отчаяния, и вас нейросеть поддержала. А ведь есть примеры, когда человек предлагает такой промпт в духе скорее, что жизнь бессмысленна, и вообще как бы зачем ее жить, скажем, аккуратно. Mm-hmm. И нейросеть может поддержать. И тут сказать, да, ты знаешь, старик, вообще я с тобой согласен или согласен, стоит ли жизнь того, чтобы вообще заморачиваться. А вот как у вас это отзывается вот, по-человечески и по-исследовательски?
Ну, мне кажется, что здесь в некотором смысле совпадает и человеческая, и исследовательская стезя, да, то есть мне кажется, что поскольку мы все-таки представляем цех социогуманитарный, да, то есть с одной стороны мы пытаемся работать с наблюдаемыми социальными процессами, да, с другой стороны мы также как историки, также как филологи, да, все-таки пытаемся через некоторые массивы культурных явлений, культурных артефактов пытаться проникнуть внутрь вот этой тайны, загадки под названием «человек», да, и как-то дополнить наши знания о нем. Ну вот, и в этом смысле, конечно, сегодня, когда мы наблюдаем вот это широкое распространение технологий искусственного интеллекта, когда мы видим, как они все больше и больше принимают на себя самые разные социальные роли, которые в традиционной культуре всегда требовали высокого профессионализма, высокой компетентности, эмпатии, собственного духовного опыта и так далее, ну, естественно, возникают опасения, связанные с тем, что, с одной стороны, и здесь, ну, по большому счету, никто этого не скрывает, просто обычный пользователь редко об этом задумывается, не все, что похоже на человека, является человеком.
Да? Важный аспект нашего разговора.
Да, то есть действительно нейросети научились достаточно правдоподобно по форме, да, изображать разные социальные роли, разные социальные функции. Они научились подражению стилям, поэтому вот мы видим, как в популярных мессенджерах начинают появляться помощники, которые позволяют тебе там, одним тапом по экрану переписать какой-то текст в деловом стиле, в дружеском стиле, да, и так далее. Да, то есть вот эти вот все формальные сюжеты нейросети отлично выполняют. В то же самое время мы понимаем, что за вот этими внешними проявлениями человеческого есть нечто содержательное, фундаментальное и до некоторой степени загадочное. Да? То есть если вспомнить в начале 20 века Рудольф Отто, такой известный теолог немецкий, да, выступает с идеей нуменозного, да, как некоторого базового фундамента для всякого религиозного опыта, да, и предлагая для разговора о нуменозном, да, вообще выкинуть из наших религиозных переживаний все, что можно рационализировать, да, и все, что, скажем, связано с вопросами этики. Да, и вот то, что останется в итоге, да, по мнению Отто, и будет составлять вот это ядро религиозных переживаний, которое, ну, как кажется, Отто воспроизводится независимо там, от разных конфессий. И вот если мы таким образом смотрим, да, на существо человеческой культуры и предполагаем, что все-таки мы не можем свести человека, да, и человеческую культуру к некоторому набору алгоритмов, как это мыслится сегодня многим идеологам бигтеха, да, потому что если почитать какого-нибудь Юэля Ноя Харари или там Реймонда Курцвейла, да, то есть они разными словами, но пишут примерно об одном и том же, да, что вычислительные мощности современных суперкомпьютеров уже достаточно для того, чтобы полностью оцифровать человека, представить его как набор алгоритмов, который таким образом может быть далее воспроизведен, например, в кибернетическом теле. Но да, то есть мы все-таки исходим из того, и мне кажется, все гуманитарии с этим согласятся, да, что человека оцифровать в полной мере невозможно, да, что все равно есть какие-то области личных субъективных переживаний, которые невыразимы, да, и которые на самом деле в силу этой невыразимости обладают особым ценностным статусом. Человек дорожит такими переживаниями, таким индивидуальным уникальным опытом особенно сильно, да, и вот представить себе, что этот опыт каким-то образом может быть делегирован нейросетям, невозможно, да, а без него нейросеть не в состоянии решать никаких смысложизненных вопросов, да, поэтому, конечно, если мы говорим об отчаявшемся человеке, да, который вместо того, чтобы обратиться к духовнику, да, или к психологу, пытается...
Да даже просто к другу.
Даже просто к другу, да, то есть поговорить с каким-то человеком, да, вместо этого он начинает общаться с компьютером, да, то, конечно, это чревато самыми катастрофическими последствиями, да, и в этом смысле, конечно, сегодня внезапно одной из ключевых ценностей в нашем современном обществе оказывается живое общение глаза в глаза, и это касается не только вопросов духовных, да, но это касается и вопросов образования, и вопросов медицины, да, то есть мы видим, что возможность пообщаться с живым человеком потихонечку превращается в какую-то элитную область современной культуры.
Как интересно актуализируются слова Антуана де Сент-Экзюпери. Главная роскошь, которая нам оставлена, это роскошь человеческого общения.
Совершенно верно.
А вот в продолжении этой темы к более веселым сюжетам я тут узнал, что существует церковь Святого Пикселя. Вот некая такая вот структура, цифровая церковь, я эти слова сейчас «церковь» беру в кавычки, куда, где ты регистрируешься, это понятная история, вот, по-моему, если не ошибаюсь, американская, вот там как бы есть твой аватар, ты можешь там быть кем угодно, там, не знаю, мальчиком, девочкой, возраста любого, имя себе любое придумать, может даже, мне кажется, там не человеком там быть, может быть, эльфом каким-нибудь. Ну вот, и вот как бы существует такая вещь. Причем я об этом узнал из, тоже слушая лекцию одного нашего коллеги с философского факультета, который так дистанцированно, аналитически, хладнокровно, как исследователь, говорит, что вот, вот некий этап, на котором мы живем, сегодня все так или иначе связано с цифрой, и церкви цифровые возникают, и там теология у этих церквей соответственно, и так далее. И вот, с одной стороны, вроде бы выделяются как будто бы два подхода. Первый такой, он как бы интуитивный, что-то, что... Нет, ну это же другое. Ну вот есть как бы реальная община, хотя что, что по слову «реально» понимать, тоже отдельно большой философский вопрос. Но есть вот цифровая церковь, ну как это разное. Но это такое интуитивное, и кажется, как это обосновать? А другая точка зрения, что нет, ну вот все меняется, какая разница? Тут помолился, там, стоя ногами на полу, а тут как бы просто сидя перед экраном или что-то в этом роде. Вот для вас, как для религиоведов, где граница между вот этим условно реальным, реальной церковью, и вот такой цифровой, что бы мы под этим не понимали?
Это очень хороший и сложный вопрос. Мне кажется, что на данном этапе, наверное, нет смысла проводить жесткую границу, потому что в нашем мире все очень крайне взаимопроникаемо. Да? Мы можем сейчас, даже если мы берем православный опыт, да, мы можем пойти там, в храм на соседней улице поставить свечку, да, можем зайти на сайт там, лавры, какого-нибудь монастыря, поставить свечку онлайн, подать записки онлайн. И, в принципе, как бы это тоже является практикой, да, здесь вопрос в том, что человеку важно, да, важен результат, в смысле, я хочу, чтобы поставили свечку или чтобы подали записку, да, или я хочу вовлечься в этот процесс, да, принять в нем непосредственно личное участие, да, нельзя сказать, что уменьшить значение того или иного опыта, да, люди просто по-разному на это смотрят. Опять же, было очень часто, возникают в последнее время такие эти истории про там метавселенные, создание цифровых аватаров, цифровых церквей, в которые можно загрузиться, провести службу, пообщаться.
Ну, вот и то, снова о чем потом... я говорю, примерно.
Да-да-да, и снова вернуться обратно. Мне кажется, что здесь скорее мы говорим о разных формах этого опыта коммуникации, да, потому что, опять же, даже сейчас активно набирает популярность, опять же, больше на Западе, чем у нас, различные приложения на базе как раз генеративного интеллекта, которые позволяют общаться с разными религиозными, ну, общаться, да, здесь тоже в кавычках, коммуницировать с разными персонажами, там, священной истории, например, вот это известное приложение Text with Jesus, да, поговори с Иисусом, с Марией, там, с кем угодно, да, и, как для меня оказалось большим открытием, что не только, в общем-то, христиане различных постреволюционных деноминаций разрабатывают подобные приложения, есть такие, связанные с индуизмом, где как это, любят общаться с Кришной и так далее. Да? То есть это тоже кажется фрагментом общения, но тут вот, а вот здесь мы как раз оказываемся в ситуации. То есть, когда, вот эта разница, то есть граница, как мне кажется, здесь может быть пунктиром проведена именно в том месте, когда происходит, с кем происходит общение. Да, то есть между людьми, когда мы общаемся человек-человек, ну, да, конечно, живое общение глаза в глаза намного ценнее, важнее, понятнее, привычнее нам, да, вот то, что говорит там аура, энергия, в хорошем смысле слова, да, естественно, оказывает позитивное влияние. Или даже по видеосвязи, да, когда был ковид, и все мы оказались заперты, и были большие сложности с проведением религиозных практик, да, ну, например, иудейские общины Песах вполне себе встречали в онлайне, потому что, ну, не сказано, что именно в физическом пространстве должно быть 10 правоверных, да, вот мы собрались в, там, не знаю, в Яндекс.Телемасте, да, и вот нас 10 человек, мы каждый на своем столе праздничную трапезу разложили, и мы все вместе ее празднуем, да, практика есть, и мы все здесь. А как только мы делегируем вот эту ценность общения, да, нечеловеческому агенту, вот здесь начинаются некоторые вопросы, которые уже Игорь Ильич тоже освещал, да, на каком массиве этот нечеловеческий агент воспитан, да, может ли он реально общаться, или это только вот история про набор подсказок различных знаний, баз данных и прочее. В этом плане достаточно показателен ситуация с Сикхским чатом GPT, который они, значит, очень бодро запускали в 2023 году, да, мы, конечно, Хальса GPT, да, мы все представляем, да, сихи такие в челмах с бородами, мечами, как будто бы они далеко от этой технологии, нет, они очень активно в это дело включились, а потом как бы высший совещательный орган сказал: так, ребята, давайте, вот как раз очень похоже с тем примером, которым я рассказывал, с экспериментом. Сначала Верховный орган запретил использовать Хальса GPT для того, чтобы продуцировать религиозные изображения. Потом религиозные исходные тексты. И в итоге все закончилось тому, что разработчики сказали, ну, мы тогда приостанавливаем работу нашего GPT, потому что мы хотели как раз создать инструмент, который расскажет о нашей традиции людям, которые не в ней находятся, но, к сожалению, мы настолько сильно не защищены от искажений, даже когда воспитали их на правильных текстах, что лучше мы это остановим.
Так, Игорь Леонидович, ну вот для вас вопрос вот чувствительный про границу реального и виртуального.
Да, я здесь попробую из нескольких как бы аргументов, да, сложить ответ. Значит, ну, во-первых, вообще есть, ну, уже такая достаточно давняя традиция каким-то неоднозначным социальным явлением присваивать наименование церковь, да, собственно, самими создателями этого явления. Вот Михаил Сергеевич, присутствующий, хорошо знает, это тема квазирелигий, пародийных религий, да, то есть еще там в 90-е годы 20 века появилась и часто привлекается как референт церковь Диего Марадонны, да, то есть еще, в общем, в доцифровую эпоху появлялись вот какие-то такие странные образования, которые религиоведы уже в конце 20 века не очень понимали, как определять, да, что то ли это стёб, да, то ли это, ну, вот на полном серьезе. И здесь, конечно, религиовед как исследователь оказывается, ну, перед своего рода вызовом, да, методологическим, потому что, ну, с одной стороны, все мы, наверное, помним, знаем мультик, где, значит, мамонт, выросший в семье опоссумов, да, считал себя опоссумом. Да? И вот, ну, если как-то представить религиоведа в качестве зоолога, да, который вступает в коммуникацию с мамонтом, то религиовед-то вроде знает, как выглядит мамонт и как выглядит опоссум. Да? Но перед ним мамонт, который очень уверенно говорит: «Я опоссум». Да? И вот здесь дилемма религиоведа, то есть то ли согласиться с той стороной, с респондентом, да, если человек говорит, что я опоссум, то, ну, такое его право.
Нельзя, да, обесценивать чувства человека, его, да, самоидентификацию.
Да, в конце-то концов, да, и даже если ты понимаешь, что опоссум выглядит по-другому, а перед тобой чистый явный мамонт, ну, ты как бы должен свои представления оставить при себе. Это как в середине 90-х было какое-то количество исследований вот этой современной российской религиозности, да, которые приходили к неутешительному выводу, что чем больше критериев правильного православного верующего закладываешь, например, в социологический опрос, да, тем меньше православных верующих оказывается в стране, да, что если не просто, так сказать, доверяться мнению респондента, да, и спрашивать его, ты кто, да, а еще и спросить, а там, как часто ты ходишь в церковь, да, а там, причащаешься, исповедуешься ли, да, и вот чем больше таких вопросов по существу задаешь, тем как бы менее различимым оказывается процент.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях Игорь Леонидович Крупник, доцент философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, и Михаил Сергеевич Киселев, доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова, религиоведы. Мы сегодня говорим об искусственном интеллекте и религиоведении. Ну, Игорь Леонидович, я вас прервал на полусловие,
да,
мы дальше расслушаем.
Значит, я к тому, что если мы занимаем, ну, вот то, что принято в науке называть эссенциалистской установкой, да, то есть это когда мы точно знаем, что значит быть мамонтом, да, или что значит быть православным верующим, да. Просто с мамонтом как будто проще, там есть некоторый набор генетических, да, и там филогенетических признаков. С человеком тоже, если считать человека только биологическим существом, да, но опять же, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, да, человек – это явно что-то большее, чем просто бурдюк с костями, да, и вот это что-то большее очень тяжело определяется с точки зрения сущности, да, потому что один скажет, что сущность человека в его вечной богосотворенной душе, другой скажет, что сущность человека в труде, да, и тот, и другой будет до некоторой степени прав, да, но как бы если мы исходим вот из этих представлений, да, то тогда, конечно, мы как бы взбираемся на табуреточку такую, да, и начинаем оценивать, говорить, что вот здесь у нас правильный человек, тут неправильный человек, тут правильная религия, тут неправильная, тут правильная церковь, тут неправильная. Религиоведение, конечно, старается воздерживаться от такого рода суждений, потому что у него вообще другая функция, да, там не в определении правильности и неправильности, да, а скорее в том, как в современном очень сложно устроенном обществе многих картин мира избегать конфликтов, да, и по возможности усаживать всех за стол переговоров, потому что все равно есть такие сюжеты, да, по которым, ну, едва ли могут быть какие-то вот универсальные ценностные ответы, да, то есть где все-таки нужно как-то друг с другом согласовываться, да, там, не отказываясь от собственных убеждений. И как бы вторая установка, это установка конструктивистская, которая, ну, мне, например, как раз ближе, как исследователю, да, что в конечном счете, ну, мы не диктуем верующим, каким им быть, да, мы скорее исходим из того, что если люди собрались и решили поименоваться церковью, значит, даже если это начиналось с какого-то стёба, мы не можем быть уверены в том, что в какой-то момент внутри этого сообщества, да, человек не начнет испытывать тот самый уникальный невыразимый опыт, да, который мы привычно, традиционно связываем с религиозными конфессиями. Вот, поэтому здесь... Ну, вот именно религиоведческий подход, ну, не в том, чтобы уравнять, да, там, русскую православную церковь с церковью Пикселя, да, то есть, упаси Боже, понятно, что у них абсолютно разный и, там, социальный контекст, и культурное значение, да, то есть, они в этом смысле несопоставимы. Но если мы спускаемся на уровень индивидуальный, а сегодня мы все чаще и чаще вынуждены говорить скорее об индивидуальной религиозности, об индивидуальной потребностях, чем о потребностях коллективных, да, то вот здесь может статься, да, что, как писал Эрих Фромм, известный основатель гуманистического психоанализа, если у нас с вами есть группа, которая исповедует там общие идеи, совершает совместные ритуалы, да, и дает человеку объект для преданного служения, то перед нами религия. Да? И неважно, используем мы здесь слово «церковь» или нет, да, но вот с точки зрения религиоведа, конечно, мы можем видеть явные признаки религиозности в группах, там, например, фанатов какой-нибудь спортивной команды, да, в последователях тех или иных политических идей, движений, да, то есть они так или иначе могут приобретать по форме, да, а возможно и по содержанию, да, некоторые религиозные аспекты.
Вот я несколько лет вел программу под названием «Не верю», где спорили верующий и атеист, и иногда, особенно когда в кресле атеиста был человек молодой, возникал такой аргумент в адрес верующих, что «ну а что, вот все традиции, даже, нет, слово традиции они не употребляли, это я уже проговариваюсь. Все религии, в общем-то, равны. Я говорил, человек, отрицаю все религии. Да, и христианство, и религию макаронного монстра. Я это слышал своими ушами, и для меня, для него, для этого спикера, это, в общем-то, был тезис, который он, вот, как Лютер, на том стою и не могу иначе. И я, честно говоря, с тех пор вот об этом думаю. Вот что такому человеку можно было бы отвечать, не с точки зрения его переубедить, нет, ну, каждый считает, как хочет, но что ты чувствуешь вот в этом такое контринтуитивное, вот так взять легко и уравнять. Я вот слово «традиция» так проговорился, вот я для себя нахожу только вот одну категорию, которая как-то более-менее отделяет одно от другого. Ну, или такой, если угодно, тоже кто-то из вот апологетов этой программы это использовал, такой скорее эмоциональный контрвопрос, говорит, а вы сейчас не прикалываетесь? То есть вы реально на полном серьезе вот утверждаете, что вы берете два примерно равноценных явления, и их вот одинаково, по одинаковым причинам отвергать. То есть вы не разделяете там многовековую традицию христианства, ислама или буддизма и вот пародийную религию макаронного монстра. И дальше человек так немножко так, нет, ну я, конечно, немножко прикалываюсь, понятно, но, в принципе, не до конца прикалывается в каком-то отношении. А вот вас, опять же, я вас не призываю быть в позиции апологета, а просто вот вы слышите тезис человека, что для него религия условного макаронного монстра и вот 20 веков христианской культуры по большому счету отвергаются на одинаковых основаниях. Вот как у вас это отзывается?
Ну,
давайте, Михаил Сергеевич.
Ну, у меня в этот момент появляется рефлекторное желание достать блокнот и сказать: так-так, продолжай, как это, поясни, пожалуйста, свою позицию, потому что всегда интересно, как люди пытаются это обосновать. Вообще достаточно очень старый спор про серьезность, несерьезность, иронию, не иронию, возможно она в религии, невозможно, уже сегодня не раз вспоминали вот эти так называемые изобретенные, выдуманные, пародийные религии, которые действительно начинаются иногда как прикол. Да? И церковь джедаизма возникла как большой флешмоб. К чему это приведет? Да? Что ты хочешь этим сказать? Да, здесь уже Игорь Леонидович сказал, и я с этим соглашусь. Да, мы никогда не можем отрицать возможности внутреннего, мощного, эмоционального опыта и переживания. В этих случаях, ну, окей, тогда мы можем говорить о некоторой такой условной, да, приблизительной знак примерного равно, потому что условные мощные переживания есть. Но тут возникает другой контраргумент, да, например, попав в картину галерею, да, перед картиной Вазовского, да, «Девятый вал», человек не будет испытывать примерно такое мощное эмоциональное переживание, или там в театр, другие формы там общения, прикосновения к прекрасному, к искусству, они же тоже могут, да, мы их тоже будем уравнивать. Да, и вот это вот бесконечные вопросы на то, действительно, как мы можем ли мы, в принципе, некоторые вещи уравнять. Да, конечно, здесь аргумент к традиции очень как-то хороший, мощный, его очень многие действительно используют, что как можно там 20 веков и 20 лет сопоставить, но, опять же, в рамках одной жизни, когда человек не может вместить себя, не всегда, даже так, не всегда человек может вместить в себя 20-вековой опыт какой-либо религиозной традиции, он всегда живет в конкретное время, в конкретном месте, со своими уникальными обстоятельствами. Здесь я всегда вспоминаю работу Юрия Михайловича Лотмана «Культура и взрыв», о том, что мы слишком сильно рационализируем человека, слишком сильно рационализируем историю. Оставьте место для случайности. Да, и здесь всегда, каждый раз что-то происходит очень по-своему. Поэтому для кого-то в конкретном этом месте, да, его переживания могут быть уравнены. Да, другой человек с этим не согласится, и слава богу, да, потому что их можно посадить вместе, с ними можно попробовать поговорить и найти то, что будет общим для них либо за пределами этих ограничений, этих взглядов, либо даже внутри них.
Игорь Ильич, ну для вас этот условный неверующий, вы уже начали, собственно, эту тему, да. Вот как отзывается такая
позиция? Ну, мне кажется, что это, конечно, очень такое грубое, до некоторой степени наивное упрощение, да, то есть понятно, что в определенном смысле можно сказать, что нет вообще никакой разницы между человеком и крокодилом, ни тот, ни другой не переживут ядерный взрыв. Да? Вот, то есть в этом смысле они оба биологические существа, которые включены в некоторую цепь причинно-следственных отношений в природе. Да? А с другой стороны, ну, сказать, что между человеком и крокодилом нет никакой разницы, ну, это явно пренебречь и своеобразием человека, и тысячелетиями человеческой истории,
и культуры. И своеобразием крокодила.
И своеобразием, кстати, крокодила тоже, которого здесь абсолютно не хочется уязвить. Да? Вот. Вот, поэтому, конечно, когда, ну, так, с позиции юношеского максимализма берется вот эта вот пафосная гребенка, которой чешутся, так сказать, все подряд, вот, ну, кажется, что всерьез обсуждать такую позицию неправильно, но, то есть, на что я бы здесь обратил внимание, да, что вот, конечно, когда идет вот такой разговор об уравнивании, а он, собственно, как раз и возникает в связи с тем, что мы пытаемся, с одной стороны, да, как бы не обесценить традицию, да, и традиционные конфессии, с другой стороны, принять и осознать тот факт, что по самым разным причинам многие современные люди не готовы довольствоваться исключительно традиционными институтами. Опять же, мы не говорим сейчас, хорошо это или плохо, да, то есть мы просто констатируем это как социальную реальность. Да, и вот здесь мне, как религиоведу, Михаил Сергеевич знает, есть такой вид спорта у религиоведов профессионально искать любимое определение религии.
Так.
Да, то есть когда встречаются два религиоведа, да, значит, они, знаете, как это, сначала жмут друг другу руки, да, а потом, так сказать, опрашивают друг друга, ты кто, да, там, ты функционалист или ты, так сказать, за психологические определения. Значит, мое любимое определение, оно внезапно лежит вообще не в сфере академических исследований, мне очень нравится высказывание Олдос Хаксли в романе «Остров», да, о том, что такое религиозный опыт. Да, то есть он там буквально пишет, что первый базовый религиозный опыт, первая базовая религиозная интуиция – это познание расстояний во времени и в пространстве, внутренних и внешних.
Да, интересно.
И поскольку наш разговор-то он начался с технологии искусственного интеллекта, да, и вообще с того, что, собственно, происходит с сегодняшней культурой и обществом из-за того, как мы стремительно цифровизируемся, то мне кажется, вот меня интригует, как больше даже философа религии, наверное, в данном случае, а не религиоведа, то есть меня интригует то, каким образом современные цифровые технологии полностью поломали вот этот традиционный опыт познания пространства. Да? Ну и времени в том числе. Да? И когда мы говорим с вами, например, про сетевые сообщества, которые именуют себя церковью, да, то мы понимаем, что на самом деле это в некотором смысле социальное благо, потому что, ну, например, позволяет человеку откуда-то из глубинки, да, или вообще находящемуся там в инокультурном окружении прикоснуться, ну, например, к православной традиции, да, и вообще войти в состав какого-то, пусть и виртуального, прихода. Да? С другой стороны, конечно, благодаря вот этим цифровым технологиям, да, которые позволяют больше не ходить в храм, да, вот в смысле перемещения в пространстве, да, а сесть, включить компьютер, открыть браузер в смартфоне и попасть в некоторое цифровое пространство, которое претендует на производство духовного опыта, да, у нас появляется огромное количество вот таких маргиналий, о многих из которых мы даже не догадываемся, да, то есть там люди по самым разным поводам могут образовывать вот такие сетевые социальные группы, да, и там они переживают вот этот опыт пространства и времени совершенно по-другому, да, и с этими метаморфозами в том числе приходится считаться и традиционным конфессиям, да, потому что вот тоже мне нравится этот пример приводить студентам, пересказан знакомыми, значит, несколько лет назад электричка в Сергиев Посад, сколько там она едет, часа полтора, да, значит, на протяжении всего движения по полупустой электричке взад-вперед ходит бабушка, боже, одуванчик, ничего не продает, ничего не просит, просто ходит вот так взад-вперед, туда-сюда. На каком-то третьем проходе сердобольные пассажиры ее останавливают, говорят: бабуль, что ты мечешься, сядь уже, видишь, места есть. Она говорит: ребят, я в Лавру еду. Говорит, я когда помоложе была, я, говорит, пешком ходила, да? Сейчас, говорит, силы, ноги уже не те, но я, говорит, хоть так похожу, да?
То есть вот... Пешее паломничество в Лавру на электричке.
Пешее паломничество, да, в Лавру на электричке, да. То есть вот это, знаете, это такой представитель старого традиционного типа мышления, да, что религиозный опыт, он должен быть сопряжен с перемещением в пространстве, с преодолением каких-то трудностей, да, вот. Но там, для человека так, более молодой генерации, да, там, более молодого поколения сегодня вот с этим общим гедонистическим настроем, да, современной культуры вообще очень сложно объяснить, что вообще религия как бы не должна быть делом удобным, да, что религия не должна быть комфортной, да, что вообще там отстоять службу, это тяжело физически, да, и это на самом деле является частью религиозного опыта, да. То есть в этом смысле у нас как будто происходит расщепление, да, вот на две субкультуры. Одна такая, в собственном смысле слова, традиционная, да, которая понимает, что пространство – это то, что можно прошагать, почувствовав мышечное усилие, да, вот. А для других, как бы, пространство – это то, где я собираюсь с цифровыми субъектами, да, которых я знаю, знаю по именам и аватарам, и нас всех объединяет какая-то общая идея, да, вот, потому что когда я пешком прихожу в храм, ну, понятно, что там есть идея, объединяющая нас, да, но нас также объединяет пространство, в котором мы находимся. Да?
Мне кажется, очень важно, это прям вот то, что как-то мне в ваших словах, что называется, отзывается, как сегодня принято говорить, потому что когда я ищу для себя и по-человечески, и вот философски некий водораздел между условно-цифровой церковью, чтобы под этим не понимать, и реальной, я прихожу к какому-то острому переживанию человеческой телесности, собственной вот воплоти пребывания где-то в каком-то месте своей вот целостной плотью. И понятно, что, наверное, особенно в христианской традиции это ставится под особый знак, потому что таинство Евхаристии, где происходит вкушение плоти и крови, такое реальное телесное приобщение, как кажется, проблематичнее всего представить в цифровом аналоге. Спасибо огромное за этот разговор. Еще можно было бы дальше и дальше копать. Чрезвычайно интересно, но время ограничено. Я огромную вам благодарность выражаю за то, что мы об этом поговорили, за то, что вы нас погрузили вот в мир религиозной практики, религиозного опыта через призму присутствия в нашей жизни и в этом мире вообще информационных технологий, конкретно искусственного интеллекта и нейросетей. Игорь Леонидович Крупник и Михаил Сергеевич Киселев, доценты философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, были сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Дорогие друзья, в следующих выпусках нашего цикла мы продолжим говорить о нейросетях, об искусственном интеллекте в жизни человека. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, дорогие друзья. До свидания.
До свидания. До свидания. Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».